В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Задержанного после обыска в советском районе сына активиста Ибрагима Османова отпустили. В Ялте полиция пресекла попытку проведения митинга сторонников роспуска горсовета. И покинуть Крым Януковичу помогли российские военные, заявил Аваков. Сейчас подробнее. Общественное объединение «Крымская солидарность» сообщает, что задержанного накануне российскими силовиками в советском районе сына крымско-татарского активиста Ибрагима Османова Рустема отпустили из райотдела полиции. Накануне утром прошли обыски в двух соседних домах в селе Урожайное советского района Крыма. После них задержали сына крымско-татарского активиста. Он, Заир Смедляев, утверждает, что Рустема Османова увозили в Симферополь. И, по его данным, российские силовики в доме Османова искали наркотики. Активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелял рассказал Крым Реали, что сам Ибрагим Османов находится в Киеве. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет. В аннексированной Ялте накануне полиция пресекла попытку проведения митинга сторонников роспуска всего состава подконтрольного Кремлю местного городского совета. Об этом сообщает корреспондент Крым Реали. По его сведениям, митинг собирали сторонники кандидата на должность главы городской администрации Ялты, экс-вице-губернатора Севастополя Виктора Литвинова. Как стало известно корреспонденту, заявку на проведение антидепутатского митинга отклонили, и позже полиция препятствовала его проведению в местном сквере. Корреспондент утверждает, что в том же месте был согласован митинг российского национально-освободительного движения в поддержку президента России Владимира Путина. Ялтинцы решили совместить два митинга, но полицейские пресекли и эту попытку, запретив высказывать лозунги, которые противоречат заявленной теме митинга НОТ. Публичных комментариев полиции по этому поводу пока нет. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, что в конце февраля 2014 года ездил в Автономную Республику Крым, чтобы встретиться с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом он рассказал 11 декабря в Оболонском районном суде Киева во время допроса в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича. Аваков отметил, что экс-президент избегал встречи с ним и скрывался на одной из военных баз России в Крыму. По его словам, Янукович покинул страну с помощью российских войск.
В момент моего пребывания в Крыму мне стало известно, что Януковичу известно, что исполняющий обязанности министра внутренних дел прилетел в Крым для встречи с ним. И мне также стало известно, что он всячески избегал этой встречи. По моей информации, предварительный скрылся на территории одной из военных баз Российской Федерации, где выстроил работников УДО и сказал о том, что собирается ехать в Российскую Федерацию.
Оболонский районный суд Киева в конце июня перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене Януковича. Он является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году. После освобождения из-под стражи лидер движения «Новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что его задержание по подозрению в содействии участникам преступных организаций и укрытии их преступной деятельности было подарком президенту России Владимиру Путину. Он также отметил, что кроме внешнего врага в Украине есть внутренняя коррупция.
Реально, Саакашвили в тюрьме – это был лучший подарок, который мог получить Владимир Путин. И он ее получил. И не я это сделал. Это Порошенко сделал. Картинка у меня в наручниках – это самый большой хит российского телеканала за многие годы.
Саакашвили задержали 8 декабря на квартире одного из его сторонников. 11 декабря суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о мере пресечения для Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста. В аэропорту Симферополь заявляют, что с начала этого года обслужили 5 миллионов пассажиров. Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин отметил, что поздравили 5-миллионного пассажира. Ранее глава Ростуризма Алекс Сафонов заявлял, что с начала года в аннексированном Крыму отдохнули 5 миллионов 180 тысяч человек. Российские авиакомпании систематически нарушают украинское законодательство, осуществляя рейсы через закрытое воздушное пространство над Крымом. Сегодня в Крыму днем ясно, по прогнозам синоптиков, плюс 13-15, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевке плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалия». Радио, которое вы можете слышать на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 ежедневно на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, вы можете не только наблюдать за видеотрансляцией нашего эфира на нашей странице в сети Facebook, но оставлять там комментарии, так же, как и на ресурсе YouTube. Мы их внимательно читаем.
Тема дня.
Итак, похоже, что у Крыма есть шансы первым нащупать дно российского бюджета. Уже известно, что объемы прямых дотаций из Москвы будут сокращены. Такие новости поступают. В 2017-м они составили чуть больше 37 миллиардов рублей. В следующем году сократятся до 23 миллиардов. Но в это время подконтрольные Кремлю власти Крыма продолжают рассылать оптимистические релизы. Вот что же ждать крымчанам? Какой объем финансирования из Кремля ожидается в следующем году, почему за 4 года уровень зависимости Крымского полуострова от дотаций не снизился, и что будет происходить с Крымом в случае снижения финансирования из Москвы. Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Более 130 миллиардов рублей безвозмездных поступлений на 2018 год. В аннексированном Крыму приняли новую редакцию законопроекта о бюджете полуострова на 3 года. С 2018 по 2020 года. В 2018 приблизительно треть всех поступлений в Крым из Кремля составят дотации. Их сумма достигает около 42 миллиардов рублей. Это на 5 миллиардов рублей больше, чем выделяли в уходящем 2017 году. В переводе на национальную валюту около 19 миллиардов гривен. Об этом сообщает российский министр финансов Крыма Ирина Кивико. При этом около 2/3 трансферов из России в бюджет Крыма составят различные субсидии. По словам Кивико, общая сумма составит 85 миллиардов рублей. Кроме того, до 2020 года Кремль планирует потратить более 160 миллиардов рублей, то есть 73 миллиарда гривен в год в рамках российской федеральной целевой программы. Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шереметьев объяснял, деньги планируют потратить на инфраструктурные проекты, строительство трассы Таврида и дороги к Керченскому мосту, а также объекты энергетики Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанции. В 2017 году прямые дотации Крыму из бюджета соседней России составили чуть больше 37 миллиардов рублей. Это около 17 миллиардов гривен.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто, если вы находитесь в Крыму. Звоните на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. У вас будет возможность принять участие в прямом эфире. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Сергея Хистанова, российского экономиста, советника по макроэкономике компании «Открытие брокер». Сергей, здравствуйте. Итак, вот мы говорим, да, о том, насколько Крым зависит сейчас от траншей из российского бюджета, а в целом, вот для России, насколько это распространена практика, когда регионы довольно долго и плотно сидят на этой бюджетной игле?
Эта практика является достаточно распространенной, причем забавно не только в России. Так уж устроен, ну, можно сказать, мир, что часть регионов является более развитыми, часть менее развитыми. И обычной практикой является ситуация, когда центр забирает себе часть налогов, и часть этих налогов потом в рамках бюджетных трансфертов передает ну, скажем так, отстающим регионам. В России около 10 регионов стабильно имеют профицитный бюджет, ну, то есть зарабатывают с точки зрения региональных бюджетов больше, чем тратят. А все остальные, естественно, дефицитные. И в результате каждый год разгорается такая вот определенная битва, когда представители регионов просят помощи у центра. Да. И, как правило, они эту помощь получают, ну, не всегда в тех объемах, которые хотят, но, тем не менее, получают. Вот. И в результате, соответственно, региональные бюджеты получают возможность, ну, свестись с каким-то приемлемым дефицитом. Любопытно, что вот такое положение дел, когда часть регионов доноры, часть регионов, наоборот, получатели помощи из федерального центра, всегда вызывает недовольство. То есть регионы, которые платят в федеральный бюджет намного больше, чем они из него получают, естественно, выказывают какое-то недовольство, вот, им не хочется это платить, да, тем не менее федеральный центр использует свои полномочия, заставляет это делать. Вот. А с другой стороны, вот, получение из федерального центра – это очень мощный управленческий рычаг, с помощью которого центр влияет на регионы. Ну, собственно говоря, он говорит, что если будете делать то, что высочайше указано, ну, соответственно, получите больше. Если там будете не выполнять указания, ну, будете наказаны тем, что трансфер вам будет уменьшен. Вот. А любопытно, что вот такие межбюджетные отношения вызывают трения даже в хорошо развитых демократических странах. Вот, например, бюджет Аляски получает заметные федеральные трансферты. И вот точно так же, как, допустим, в России есть недовольство, которое артикулируется лозунгом там «хватит кормить Кавказ», вот, я оставляю за скобками там правильность или неправильность этого лозунга, но тем не менее такое недовольство есть. Да. Так вот, забавно, но в США существует похожая кампания с лозунгом «хватит кормить Аляску», да, поскольку действительно Аляска получает довольно большие федеральные трансферты. Но поскольку развитие регионов неравномерно, а в то же время существуют некие социальные стандарты там, пенсии, социальных пособий, зарплат бюджетников, то в большей или меньшей степени вот эти вот межбюджетные трансферты, если говорить академически, или если говорить простым языком, помощь из федерального центра, регионы, слабые регионы все-таки получать будут. Да. Эта помощь всегда будет вызывать такое вот легкое недовольство благополучных регионов, но это те реалии, в которых действительно приходится жить любому, абсолютно любому государству. Вот. И здесь вопрос широкого общественного обсуждения – это то, как, в какой степени вот эти вот межбюджетные трансферты должны быть большими. Если бы регионам оставляли большую часть налогов, если бы они меньше перечисляли в федеральный центр, то и нужда вот в этом инструменте была бы гораздо меньше.
Напомню, что Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике компании «Открытие Брокер» с нами на связи. Сергей, ну вот по вашим впечатлениям, наблюдением, есть ли уже те, кто в России высказывает недовольство тем, что Крым вот уже 4 года как должен переходить, да, стремиться к самодостаточности бюджетной, но вот никак не получается, и зависимость от бюджета, ну, вот как бы она ни росла, да, она как минимум сохраняется, учитывая тот бюджет, который принимают на 3 года в Крыму.
Ну, естественно, недовольные есть, но, с другой стороны, там, публичное высказывание такого недовольства может, мягко говоря, боком выйти, поэтому оно, если есть, то находится вот так, знаете, в подспудном состоянии.
А можно ли с каким-либо регионом России вот сравнить взаимоотношения Крыма с Москвой в этом плане?
Ну, трудно сказать. Вот, наверное, вот некие параллели можно провести, опять-таки, с большими бюджетополучателями, то есть теми регионами, у которых значительная доля регионального бюджета формируется за счет трансферта из центра, ну, может быть, с какими-то республиками Северного Кавказа. Если говорить о структуре именно бюджета, то действительно она будет более-менее похожа. Опять-таки, у любого региона акцептора, у проблемного региона, который получает большие трансферты, структура бюджета будет, в общем-то, похожа.
Когда обсуждается крымский бюджет, звучит цифра безвозмездные поступления 131,4 миллиарда рублей. Вот в бюджет Крыма безвозмездные поступления такие. Можете ли сказать, что должна значить эта цифра, откуда берутся эти безвозмездные поступления?
Скорее всего, термин придуман специально и носит такой, знаете, немножко лукавый характер, поскольку вообще это называется межбюджетные трансферты. Вот, то есть, когда один бюджет перечисляет другому бюджету. Да. Вот, и смысл этих слов очень простой. Да. Верстается бюджет на год, есть доходы, есть расходы, ну, соответственно, часть необходимых расходов не обеспечена доходами. Вот эту разницу, вот и то не все, а там какую-то часть этой разницы, вот, соответственно, регион получает. Да. Поэтому происходит это регулярно, обычно каждый год, а в некоторые там выдающиеся годы, типа 2008 или 2015, это бывает даже несколько раз в год, но типично раз в год. Да. Вот идет подковерная борьба между финансистами регионов и финансистами центра за то, сколько они вот этих вот бюджетных дотаций получат. Да. Поэтому смысл этого термина очень простой. Это дотация. Да. Вот. Почему для Крыма назвали таким вот отдельным термином, мне трудно сказать. Да. Потому что вообще общепринятое официальное название этих платежей – это межбюджетные трансферты.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике компании «Открытие брокер». Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, что же происходит с крымским бюджетом, чего ожидать в следующем году. Напомню, что по информации ТАСС, треть объектов федеральной целевой программы в Крыму, распорядителем большей части, по которым является как раз-таки контролируемая Кремлем Крым, крымская власть, вот по ним серьезные отставания от сроков. В продолжение эфира давайте послушаем управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего. Он в комментарии «Крым Реалии» сообщил, сейчас расходы Кремля на содержание полуострова растут из-за его фактического удорожания. Тарас Загородний считает, что Крым обеспечивает себя доходами на уровне 15-20%, и это уже большая удача. Ведь после аннексии Крым оказался изолирован от дополнительных источников дохода туристов и инвесторов. Давайте послушаем.
Точка зрения.
То, что мы видим в бюджете, это, в принципе, еще раз подтверждает принцип, почему Крым в обмен на другие территории украинские фактически был передан Украине в управление. Почему? Потому что высокие издержки были тогда российского руководства, тогда РСФСР в рамках СССР для поддержки жизнедеятельности Крыма. И это было больше хозяйственное решение, да? Вот. Но при этом территории другие Украины были забраны. То есть растут издержки почему? Потому что Крым, по сути, это остров, да? Обеспечивать его Россия не может. Поэтому растут издержки. То, что это, знаете, это очень похоже на историю с Крайним Севером. То есть там все дороже просто, потому что завозить нужно. Тут то же самое. Если бы было железнодорожное сообщение, то понятно, что было бы все дешевле. Если бы была украинская вода из Днепра, то все было бы лучше и правильно, поэтому и цены будут расти. Это раз. Второе. Российская экономика больше похожа на советскую экономику. Она не делает не то, что нужно, а то, что может. Да? Поэтому какие-то придумываются какие-то проекты, которые не имеют никакого отношения к жизни реальной, да, высокий процент разворовывания средств. То есть то, что в принципе можно разворовать грамотно. Вот. Поэтому в данном случае ничего удивительного нет, что на 20% только какие-то там поступления есть. Почему? Потому что экономика Крыма рухнула, по сути. Да? То есть порты не работают, сельское хозяйство загибается, туристов нет по многим причинам. С Украины в основном ехали туристы, основной поток до 90% был. Вот. Поэтому ничего удивительного нет. Это военная база, которая сейчас занимается осваиванием денег на военное строительство, на какие-то другие вещи, которые с этим связаны. Поэтому понятно, что будет рост этих дотаций, субвенций с российского бюджета, но не нужно обманывать себя. В большинстве своем эти субвенции потом возвращаются назад в виде откатов в ту же Москву, и не факт, что то количество денег, которое указано, там порядка 140 миллиардов рублей, будут реально оставаться в Крыму. Они будут опять же идти на разграбление чиновников.
Точка зрения.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о крымском бюджете, о том, почему у Крыма никак не выходит снизить свою зависимость от дотаций из Москвы. С нами на связи Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Олег, здравствуйте. Итак, у нас в эфире уже два сравнения прозвучало для Крыма, чтобы охарактеризовать, да, качество и уровень взаимоотношений с Москвой в плане финансирования и эксклюзивности доступа к бюджетным средствам. Так вот, Сергей Хистанов, наш собеседник, сравнил Крым с Северным Кавказом, а вот Тарас Загородний говорит, что экономика Крыма больше похожа на то, что происходит на Крайнем Севере. Ваше мнение, на что же похожа крымская ситуация, когда мы говорим о дотационности крымского бюджета?
Ну, мне сложно сказать, что это и Кавказ, и Крайний Север. Я думаю, что это очень специфичная ситуация, которую, безусловно, нельзя сравнить ни с каким другим российским регионом. И причиной тому главное, на мой взгляд, является стремление российских властей каким-то образом выровнять ситуацию в Крыме, если там не со средним уровнем развития российских регионов, но хотя бы до какого-то там минимально допустимого уровня, потому что вот то, что там наблюдалось до 2014 года, к сожалению, ну вот не привело к процветанию, к быстрому развитию этого острова, к получению населением больших доходов.
Но, тем не менее, до 2014 года уровень самодостаточности крымской экономики был гораздо выше. Крым ведь тоже зависел от дотации из Киева.
Справедливо. Но... Это справедливо. И, в общем, многие вещи, связанные с транспортной и инфраструктурной доступностью, они, безусловно, ухудшились, и это вызывает дополнительные издержки. Но, помимо всего прочего, нельзя не отметить, что фактически пренебрегала Украина развитием этой территории. Это, в общем,
ну хорошо, давайте поговорим
очевидно,
о том...
как каждому, кто приезжает туда.
Да, давайте поговорим о том, что происходит сейчас на Крымском полуострове, потому что вот уже 4 года довольно-таки крупное бюджетное вливание в Крым, в инфраструктуру Крыма, но вот пока отдачи никакой. Когда, по вашему мнению, можно ждать отдачи? Я вот здесь приведу мнение Ирины Кивико. Бюджет Крыма может стать бездотационным к 2028 году. Это человек, который руководит Министерством финансов там. А по вашему мнению, когда Крым станет бездотационным? И почему за 4 года ничего не меняется в этом плане?
Ну, 4 года – это действительно довольно малый срок. Если вы посмотрите на там, другие российские регионы, глубоко дотационные, то, как правило, кардинальных улучшений там не наблюдается. Поэтому 28-й год или даже более отдаленные периоды такого рода прогнозы носят весьма умозрительный характер. Я не думаю, что вообще такой прогноз делать реалистично. Ну, у нас в России, как были в конце 90-х, там порядка десятка регионов доноров, так примерно на сегодняшний день и существует.
Да, вот об этом я и хотел спросить. Есть ли в России успешный пример, когда дотационный регион выравнивал свою экономическую ситуацию и хотя бы выходил на самоокупаемость?
Нет, есть такого, история, да? Подтягивания к средним, да, но вот чтобы дотационный регион становился донором, это такого рода примеров, к сожалению, на сегодняшний момент нет.
Если вдруг, ну, учитывая сильную зависимость Крыма от дотации из российского бюджета, если вдруг что с российским бюджетом случится, да, мы понимаем, какая сейчас ситуация и с ценами на нефть, и с точки зрения геополитики, возможно, различные неприятности, но вот, если вдруг это финансирование придется обрезать, что будет в регионе происходить?
Ну, что будет происходить в регионе, мне сказать сложно, но по факту финансирование уже обрезается, и долгосрочный бюджетный прогноз, представленный Минфином в в Думу в этом году предусматривают сокращение и как общего объема расходов бюджета, так и общего объема расходов на трансферты. Но думаю, что если что-то будет резаться, то Крым как витрина будет резаться в самую последнюю очередь.
Говорили мы также о том, что это может вызывать недовольство у российских регионов, тем более у тех, которые являются донорами. По вашему мнению, растет ли усталость от Крыма, от того, что необходимо прибыли, да, довольно-таки большие для некоторых регионов, ну и, наверное, небольшие для масштабов государства отправлять на Крым?
Ну, это может вызывать скорее раздражение у других дотационных регионов, которые считают себя заслуживающим большим объемом трансфертов. Но для регионов-доноров этот объем не слишком ощутим. Это все-таки такие суммы, которые для основных регионов-доноров, напомню, это в основном нефтеносные территории и столичные регионы, да, этот объем, ну, скажем так, особенно в общем объеме российских региональных дотаций, субсидий и субвенций, это, в общем, не такая еще.
Вот если регионы-доноры недовольны, то может ли появиться некая конкуренция за эксклюзивность этих дотаций из бюджета? С Крымом кто-то может соперничать сейчас?
Я думаю, что с Крымом может соперничать по эксклюзивности только Северный Кавказ. Только, ну, опять же, это исторически так сложилось, а больше, пожалуй, никто.
Напоминаю, что с нами на связи Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Можете ли вы дать прогноз относительно того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, если сейчас уже, да, вы говорите, что фактически урезаются объемы финансирования для Крыма? Что будет дальше?
Я говорю, что дальше, скорее всего, будет поступать на урезание дотаций не только Крыму, но и другим российским дотационным территориям, но в силу действующей политики приоритет российской власти, скорее всего, Крым как раз будет урезаться в последнюю очередь.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Говорили мы о том, что же происходит с крымским бюджетом, о том, что с ним будет происходить в 2018 году. Напомню, что бюджет принимается на этот раз на 3 года. И очень много опасений в Крыму сейчас высказывается с тем, что финансирование фактически, да, из федерального бюджета будет урезано. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете звонить нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут принять участие в нашем эфире по номеру 044 490 29 05. Также я обращаю ваше внимание, что вы можете не только слышать нас, но и видеть. Записи эфиров доступны на сайте Крым Реалии, как и множество эксклюзивных и актуальных материалов о том, что происходит на Крымском полуострове. Кроме того, мы внимательно следим за теми комментариями, которые вы оставляете под трансляцией на нашей странице в сети Facebook. Также мы внимательно следим за комментариями, которые вы оставляете на нашем канале YouTube. Тоже там ведем прямую трансляцию. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете звонить нам в эфир, не только в эфир, но и после эфира. Мы зафиксируем ту информацию, которую вы нам можете предложить. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. Также напомню, что вы можете присылать нам свои темы программы, свои материалы на редакционную почту. Контакты нашей редакции вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Вернемся в эфир через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суд отказал Балуху в медобследовании. Гендиректора футбольного клуба «Севастополь» обвиняют в несвоевременной выплате зарплат. ФИФА заблокировала покупку билетов на чемпионат мира по футболу для жителей Крыма. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд отказал украинцу Владимиру Балуху в просьбе о медицинском обследовании в Симферополе Феодосии. Об этом сообщает корреспондент Крым-Реали. В своем ходатайстве Балух отметил, что в местной районной больнице ему не могут оказать квалифицированную помощь. Ему до сих пор не установлен диагноз, прокомментировала ситуацию адвокат Ольга Динзе. Следующее заседание по делу Балуха, обвиненного российским ФСБ в хранении боеприпасов, назначено на завтра. Суд планирует заслушать допрос свидетелей обвинения. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммите 14-15 декабря будет обсуждаться выполнение Минских соглашений по Украине и вопрос продления экономических санкций против России, передает Радио Свобода. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сообщат о состоянии выполнения Минских соглашений и поделятся мнением по вопросу продления экономических санкций против России, говорится в письме Туска. Санкции против России были введены в 2014 году из-за роли Москвы в конфликте на Донбассе и аннексии Крыма, которую не признало большинство стран мира. Выплата зарплаты 86 сотрудникам футбольного клуба «Севастополь» в течение последних трех месяцев проводилась с нарушением сроков, предусмотренных трудовыми договорами, сообщает пресс-служба российской прокуратуры аннексированного Севастополя. По данным надзорного ведомства, сумма несвоевременно выплаченной зарплаты составляет 4 миллиона 200 тысяч рублей. Против гендиректора клуба возбудили дело об административном правонарушении. Его публичных комментариев по этому поводу нет. ФИФА заблокировала покупку билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года для жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщает местный портал «Примечания». Сайт ФИФА выдает ошибку при попытке заказать билеты на территории полуострова. Операцию не удается провести при использовании VPN-сервисов. Крымские футбольные чиновники рассказали изданию, что то же самое происходило во время продажи билетов на матчи, состоявшегося летом 2017 года в России, Кубка Конфедерации. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем ясно, плюс 13-15 обещают синоптики, и переменную облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове. И в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Сел на корабль и улетел. Таким образом описал бегство экс-президента Украины Виктора Януковича через Крымский полуостров министр внутренних дел Арсен Аваков. Сделал он это на очередном заседании Оболонского районного суда Киева. Напомню, что 29 июня этот суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Виктора Януковича. Генпрокуратура Украины подозревает бывшего президента в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Государственная измена», «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», а также «Пособничество введения менее агрессивной войны. Вот по случаю, да, таких показаний ярких мы и поговорим о том, как все происходило или могло происходить на самом деле, как продвигается заочное судебное разбирательство над бывшим президентом Украины и что стало известно из показаний, которые были даны в ходе рассмотрения этого дела. Поговорим об этом после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Оболонский районный суд Киева продолжает рассмотрение по сути дела бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в государственной измене. На прошлой неделе прокуратура предоставила суду более 20 записей телефонных разговоров руководителей российских органов власти, которые в феврале-марте 2014 года обсуждали операцию по захвату Крыма. Обнародованные переговоры советника президента России Сергея Глазьева и бывшего представителя президента России в Крыму Олега Белавинцева. Государственный адвокат Януковича Игорь Ляшенко заявил суду, что данные переговоры не свидетельствуют о причастности его подзащитного к аннексии Крыма или госизмене. Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, давая свидетельские показания в начале недели, заявил, письмо Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска фактически узаконило вторжение России в Украину. Он также утверждает, что в феврале 2014 года по инициативе российской стороны дважды общался с прем'єр-міністром Росії Дмитрієм Медведєвим.
Під час першої розмови я йому сказав, ви повинні невідкладно повернути свої війська в бараки, в зони постійної дислокації. Незаконна анексія і напад на Україну – це те, що порушує міжнародне право, і це те, що підриває наші двосторонні домовленості. Це є неприпустимим. Під час другої заяви, коли я з ним розмовляв, я йому сказав таку фразу – ви своїх подонків уберіть з України. І далі ми з вами будемо говорити про соціально-економічні аспекти.
Яценюк считает, российские власти осуществляли переговоры с целью демонстрации якобы признания нового украинского правительства, главой которого тогда стал Яценюк. Он также утверждает, исходя из интервью президента России Владимира Путина, можно сделать выводы. Покинуть территорию Украины Януковичу помогали представители ФСБ. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, давая свидетельские показания, рассказал об обстоятельствах пребывания его и экс-главы службы безопасности Украины Валентина Наливайченко в Крыму с 23 на 24 февраля 2014 года. Аваков подчеркнул, на тот момент у него не было разрешения задержать Януковича, так как он не обладал соответствующими для этого полномочиями.
Мы отправились в сторону Севастополя с тем, чтобы понять, куда же делся Виктор Федорович Янукович, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается осуществлять дальнейшие свои функции. Это была ключевая задача моей поездки.
После расстрела Небесной сотни на Майдане Янукович в сопровождении охранников срочно вылетел в Харьков, якобы на съезд партии регионов. Ночью 22 февраля он остановился в президентской резиденции, так называемой обкомовской даче, расположенной в лесопарке. Позже отправился в Донецк с целью добраться до реактивного самолета «Фалькон» и сбежать в Москву. Ввиду отсутствия надлежащих документов, самолету запретили вылет, и экс-президент направился в Крым. На территорию России он попал на десантном катере Черноморского флота. Виктору Януковичу предъявлены обвинения в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое повлекло гибель людей. По этим статьям бывшему президенту грозит до 15 лет заключения.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете позвонить нам в эфир, выразить свою точку зрения. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для жителей Крымского полуострова. Повторю его. 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Андрея Сенченко, главу общественной организации «Сила права», бывшего вице-премьер-министра Крыма. Андрей, здравствуйте. Андрей Веленович, вы также были вызваны в суд в качестве свидетеля по этому делу. Можете ли вы рассказать нам, что вам известно о том, как происходило бегство Виктора Януковича через Крымский полуостров? И что вы тогда делали? Чем вы занимались?
Ну, не совсем так, как вы сказали. Я не был вызван в качестве свидетеля в суд. Я давал показания прокуратуре, которая расследовала это дело.
Спасибо за исправление.
Они были озвучены в суде, но без моего присутствия. То есть дополнительных вопросов никаких не передавали. В то время, когда Янукович сбежал из страны, я был народным депутатом, не занимался ловлей Януковича. Поэтому, как бы, скажем, траектория его движения я знаю точно так же, как и наши слушатели из эфиров и публикаций.
Ну вот когда Гарант искал пути отступления из Крыма, да, намереваясь покинуть страну, что происходило в этот момент в самом Крыму, насколько уже были отчетливо видны сепаратистские движения и насколько очерчено было намерение Москвы оккупировать Крым?
Ну, прежде чем отвечать на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что в тот момент он уже, по сути, функции гаранта не выполнял. Он перестал тогда быть, когда начал воевать с собственным народом. Знаете, в разные времена подобные ему люди по-разному теряли функции гаранта. Вот сейчас мы наблюдаем, как Петр Порошенко, абсолютно потеряв авторитет и занимаясь уголовными преследованиями оппонентов, тоже уже перестал выполнять функции гаранта. А теперь, по сути вашего вопроса, хочу сказать, что признаки того, что Россия не оставит покоя Крым, они были с самого начала, с момента образования независимой Украины. И я напомню, были в свое время эпизоды, связанные с избранием президента Крыма господина Мешкова, и тогда и российские политтехнологи, и российские спецслужбы в этом участвовали. Все годы украинской независимости Москва достаточно активно финансировала различного рода пророссийские движения. И когда в Украине были зарегистрированы две пророссийские политические партии, очередные, это «Русское единство» и «Родина», то это тоже были кремлевско-ФСБшные проекты. И тогда «Родину» возглавил Марков, это был проект для континентальной части Украины с центром в Одессе, а в Крыму Аксенова поставили возглавлять партию «Русское единство», которую украинская власть зарегистрировала как, естественно, общегосударственную партию. То есть эти попытки были всегда. Обострения были в период, когда Россия пыталась захватить Тузлу. Потом был временный спад. А где-то с осени, может быть, даже чуть раньше, в 2013 году, когда началось некоторое недопонимание между Кремлем и Януковичем, оно в большей степени касалось дележа активов, а не каких-то принципиальных вещей. И вот тогда вновь стали будоражить эту тему. И мне известен факт, что в конце октября 2013 года Константинов, ныне спикер оккупационного парламента Крыма, вернувшись из очередной поездки из Москвы, затребовал у чиновников секретариата Верховной Рады Крыма документы, касающиеся акта 54 года. То есть акта о присоединении или вхождении Крыма в состав Украины. И это тоже является признаком того, что обсуждалось во время его поездки вот эта вся история и какие-то перспективы с этим связаны. Ну а в те дни, когда Янукович бежал, вот в частности тот период, когда, допустим, Аваков, Соливаченко находились в Крыму, 23 на 24, это как раз были те дни, когда нужно было принимать решение о смене власти в Крыму. И, к сожалению, пробуксовка, которая несколько дней в этом вопросе длилась, привела, ну, по сути, к беспрепятственному захвату административных зданий Крыма и дальнейшей оккупации.
То есть, насколько мы уверенно можем говорить, что вот эта история с бегством Януковича, она важна для понимания сути дальнейшей цепочки событий, которая произошла. Это оккупация Крыма и начало войны на Донбассе.
Ну, безусловно, потому что Янукович покинул страну, он перестал исполнять фактически свои обязанности. Но для Российской Федерации он оставался президентом, и поэтому в то, что появился вот такой документ, о котором шла речь на суде, за его подпись, это документ, который покойный Чуркин обнародовал на Совете Безопасности ООН с подписью Януковича и с просьбой ввести войска, это прямое подтверждение преступления, которое совершил гражданин Янукович по отношению к государству Украина и по отношению к украинскому народу. И это преступление отягощается тем, что он это совершил, по-прежнему считая себя президентом нашей страны.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Сенченко, глава общественной организации «Сила права», бывший вице-премьер-министр Крыма, бывший народный депутат Украины. Продолжаем эфир, продолжаем мы обсуждать, что же происходило в Крыму во время бегства Виктора Януковича из Украины и дальнейшего начала оккупации Крымского полуострова. Ну вот говорили о том, что оккупация в этот момент уже происходила. Фактически. Я приветствую в нашем эфире Алексея Никифорова, бывшего заместителя командира Керченского батальона морской пехоты. Наверняка Алексея знают многие наши радиослушатели. Здравствуйте. Итак, во время судебного заседания свидетели говорили, что Турчинов якобы давал устные указания открывать огонь по оккупационным войскам. Турчинов на тот момент занимал должность исполняющего обязанности президента Украины. Вы находились непосредственно в Крыму, вы были в Керчи, в одном из, наверное, сложнейших городов в тот момент, потому что как раз через Керчь тогда происходило вторжение. По вашим данным, по вашему опыту, что тогда происходило? Был ли действительно какой-то приказ, хотя бы даже в устной форме?
Доброго ранка, дорогие слушатели. Я вам скажу такую ситуацию, что Турчинов действительно звонил по телефону командиру части. И он, когда звонил, командир включал это на громкую связь, и мы, да, все офицеры или там команда в тот момент тут находился, слушали, что он говорил. Вопрос стоял в том, что как бы тримайтесь. Самое главное, самый главный месседж – это тримайтесь. Вот. А вопрос о том, чтобы говорить о том, чтобы начинать какие-то боевые действия, такого наказа, ну, его априори не могло быть. Да, была фраза «тримайтесь», и была самая главная, что фраза, ну, которую сейчас приводят, в том, что как бы, у вас был устав. Да, но стоял вопрос в том, что устав гласит о том, охранять, именно применять оружие только часовому, только одному и единственному часовому, это тому, который имеет право применять оружие во время, ну, в мирное время. А как раз склады, вооружения, там, где находился часовой, никто на них никто не нападал. Вот. Поэтому и командиры были связаны по рукам и ногам. Вот. Потому что никто, ну, не захватывал склады, никто там, где стояла вооруженная охрана, это не происходило.
Историю очень сложно, да, оценивать, тем более со слагательным наклонением, но все же задам вам такой вопрос. Если бы действительно был приказ, была ли возможность в Крыму противостоять тому числу оккупантов, которое на тот момент зашло на Крымский полуостров?
Не, ну, все зависит от того, когда, ну, происходил момент всего, что это там, когда бы принялось решение, как бы давать какой-то там отпор. Но если сейчас сказать, что как бы вы сейчас переиграли, то это было совсем по-другому. Ну, то бишь, зная, как повелось, как вела себя Российская Федерация, сейчас бы мы совсем по-другому все это дело переиграли. И сразу бы можно было бы усилить, как и предлагалось, усилить, как бы, допустим, паромную переправу перекрыть, которую, ну, чтобы не было потока российских войск через нее. Можно было, ну, как бы переломать эту, как бы, железную дорогу, которую там вывести из строя, которую, чтобы, ну, не было там поездами, эшелонами, там не перегонялась техника там по Крыму. То есть, ну, вариантов очень много, но на тот момент никто не мог принять решение. И самое главное, что законодательно никто не мог принять, то есть дать такого добра. потому что как бы военный стан не объявлен и как-то там противодействует. Хотя планы противодействия как бы уже по истечению вот уже 4 лет, уже как бы мы слышим заявления многих военных, многих политиков, план по противодействию российской агрессии, он был, он включился, как бы, как это самое, и должны были и бригады воздушно-десантных войск, как бы, там высадиться в Крыму, но в свое время все это остановили, и результатом вот такая получилась у нас.
Давайте вернемся к обсуждению роли Виктора Януковича в этих всех событиях на момент бегства из Крыма, хотя вот Андрей Сенченко говорит, что на тот момент он фактически уже не был гарантом, но все-таки он еще был, да, верховным главнокомандующим. Как вообще на личном составе, да, на духе личного состава сказался тот факт, по сути, предательства, да, верховного главнокомандующего, президента Украины, и тот факт, что был продемонстрирован Москвой документ, да, письмо его с просьбой ввести войска на территорию Украины?
Вот сам и вопрос в том, что он этот факт бегства и предательство как бы верховного главнокомандующего очень сильно использовалось Российской Федерацией, особенно органами информативно-психологических операций. Потому что и вплыв был нацелен на то, что, ребята, вы военнослужащие, ваш главнокомандующий вот он, а не тот, который сидит в Киеве. И, ребята, вас судить будут, потому что вы как бы там не выполняете наказ своего верховного. Выполняйте наказы там непонятной хунты и так далее. Так через семьи, через засобы массовой информации, через чутки, через военнослужащие Российской Федерации. Вот такой месседж носился в том, чтобы ребята, складывайте оружие, как бы переходите на сторону, как бы, и выполняйте наказы как бы своего верховного. Вот этот факт Российская Федерация использовала очень сильно.
В каком состоянии бросил верховный главнокомандующий армию после того, как бежал из своей страны? Вам есть, наверное, с чем сейчас сравнивать. Насколько вообще тогда была боеспособная украинская армия в Крыму?
Как говорят, сейчас у нас армии не было. Ну, так тоже сильно сказать нельзя, потому что как бы армия была. Да, она была голобоса. Да, мы 3 года, вот особисто, по крайней мере, я что могу судить по своей части, мы 3 года не получали вещевой довольствие. Мы шили на себя сами форму. Заказывали в ателье, чтобы пошить форму. У всех она была разная. Ну, вот все вспоминаем, как бы как начиналась война в окопах, когда сидели все в разных, кто в пикселях, кто в каких-то американских, кто в германских, кто там, ну, так далее, в дубках. Ну, то есть это вот такая была вся армия. И более того, законодательно все было как бы сделано так, чтобы мы не могли ничто сделать. Законодательно Янукович через харьковские эти угоды разрешил Российской Федерации иметь войска в такого численности, что перекрывала наша численность, ну, как бы в Крыму, в разы. Поэтому Янукович со своей стороны через 2 министров обороны, которые имели российское гражданство, через главу СБУ, который там имел там свое российское гражданство, сделал все для того, чтобы аннексия это свершилась.
Спасибо вам, Алексей. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Никифоров, бывший заместитель командира Керченского батальона морской пехоты, известного батальона, который держался в Крыму до последнего. Продолжаем эфир. Напоминаю, что мы обсуждаем рассмотрение судебного дела, да, по обвинению бывшего президента Виктора Януковича в государственной измене, его роль и роль его этой измены. измены в последующих событиях в Крыму в процессе оккупации Крымского полуострова и начала вооруженной агрессии против Украины. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Еще раз 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. И вот я помню, что была критика в нашем эфире в адрес Петра Порошенко. Петр Порошенко тоже может позвонить нам по номеру 044-490-2905, как и любой другой наш радиослушатель. Мы продолжаем эфир. Я приветствую Николая Давидюка, украинского политолога. Николай, здравствуйте. Итак, давайте же попытаемся подытожить, что для нас означает та информация, которая была озвучена в ходе рассмотрения дела по обвинению Виктора Януковича в государственной измене, его роль, да, роль его бегства из Украины в последующих событиях оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ну, для нас, для звичайного населення, зрозуміло, що це означало прихід російських військ, прихід агресора і окупація частини території. Спершу це Крим, потім Донбас. От друге, для еліт політичних це означало, що робота на іншу країну означатиме політичний крах. З однієї сторони, з іншої сторони це означатиме крах військовий. І, наприклад, якщо Янукович ще там зміг там про своє майбутнє подбати, вкравши мільярди доларів з українського бюджету, то, наприклад, не всі його прибічники змогли втікти до Росії, частина з них там розбіглася по світу, інша частина там уже потім понесла політичний крах всередині України. Хоча не всі, насправді, були великі виключення. От, втеча Януковича продемонструвала, що іншим президентам, що, знову ж таки, робота на інші країни, вона не є довгою стратегією. Просто підданство іншій країні, власне, воно означає потім жити в цій країні, платити потім цій країні, ну і зрозуміло, що ще й вбивати людей на своїй території. Тому що, насправді ж, Янукович сьогодні фінансує частково ще й війну на Донбасі з тих грошей, які він мріяв там витрачати на яхти і на щось інше. Ну, от сьогодні з цих грошей він фінансує війну на Донбасі. І сказати, що він там себе почуває повноправно, чи він, наприклад, там всесильний, чи він щасливий, однозначно, що ні. Тобто його сьогодні використовують як тільки треба, і по-першому там дзвінку з Кремля, причому навіть не Путіна, а просто якогось там політтехнолога, він записує відео. Тобто сьогодні він на 100% належить Російській Федерації, це просто актив, яким користується, яким потрібно. Ну, наприклад, там на рівні пранкерів там Вована і Лексуса. Тобто якщо потрібно відео з Януковичем, він його записує протягом години, і він навіть не має права відмовити. Плюс він не має права виїжджати з Російської Федерації, плюс ті гроші, які він з собою вивозив, він їх уже не контролює.
Многие наши спикеры в течение этого эфира говорили о том, что вполне логично встраивается вот такой побег Виктора Януковича и его усилия по развалу украинской армии, в Крыму. Вот Алексей Никифоров напомнил о том, что по Харьковским соглашениям Виктор Янукович, по сути, позволил России увеличивать контингент российских военных в Крыму, чтобы он даже превышал количественно украинскую армию, количество солдат украинской армии на Крымском полуострове. По вашему мнению, насколько долго готовились эти события?
С 91-го года. Дивіться, насправді стратегія повернення Республіки Радянського Союзу, вона була ще розроблена при Сталіні. От вони тоді вже розробляли, яким чином утримувати країни, які входять до Радянського Союзу, і вони придумали сепаратизм в республіках. І ну, там Лабгалія, там в Балтійських країнах, там в Україні це Крим, Донбас, там північний Казахстан. Так от лінії розлому і колишні етнічні конфлікти вони використовували як точки маніпуляції цих країн. І у випадку їх від'єднання вони починали їх використовувати, ну, наприклад, як Молдові, Придністров'я. Тому насправді не просто так там розформовувалися військові частини, не просто так збільшився російський контингент, не просто так ставилися ці російські міністри оборони. Більш того, я думаю, ні для кого не секрет, що частина при Януковичі наших, і та й при Кучмі, частина наших військових, коли призначалася, летіла на погодження в Москву. Енергетичний сектор, там економіка, навіть кандидати в президенти літали на погодження в Москву. Тобто країна була повністю залежна від Росії. От політичне рішення приймалося там, то зрозуміло, що і знищувалися там і танки, і військові частини, і знищувався будь-який потенціал. Давайте тільки згадаємо контракт Януковича, контракт, який був підписаний до Януковича з бразильцями щодо співпраці в космосі. От після того, як Янукович по своєму великобарському желанню попросив приєднати Росію, Росія нас вибила з нашого ж контракту вже за півроку.
Благодарю вас.
Це типова російська політика.
Да, у нас закончилось ефірне время. Да, спасибо, ми поняли, що ви хотіли сказати. Напоминаю, що з нами на связи був Николай Давидюк, український політолог. Це радіо «Крим Реалії». Продовжимо через кілька хвилин.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовіцька, головне к этому часу. США вернутся к вопросу возвращения Крыма. Меджлис крымских татар предостерегает посте от возвращения делегации России. И вместо елки в Никитском Боцаду нарядят секвойя-дендрон. Сейчас подробнее. Санкции в отношении России продолжат действовать до восстановления территориальной целостности Украины. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на форуме Атлантического совета в Вашингтоне. По его словам, на сегодняшний день для Белого дома приоритетно решение вопроса конфликта на Донбассе. Но время крымского вопроса придет за ним, несмотря на то, что президент России Владимир Путин дал понять, что за столом переговоров он обсуждаться не будет. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Меджлис крымско-татарского народа подготовил обращение к руководителям и членам парламентской ассамблеи Совета Европы по СЕ, в котором призвал не допустить возвращения в состав ассамблеи делегации России. Об этом сообщил глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Если Россия безоговорочно вернется в ПАСЕ, ассамблея и ее члены будут нести ответственность совместно с Москвой за дальнейшие похищения людей, аресты, заключения в тюрьмы и пытки в Крыму, говорится в обращении. Россия после наложенных на ее делегацию ограничений в ПАСЕ, после аннексии Крыма сама отказалась от участия в работе ассамблеи. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, что в конце февраля 2014 года ездил в Крым, чтобы встретиться с экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом он рассказал в Оболонском районном суде во время допроса в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича. По его словам, бывший президент покинул страну с помощью российских войск.
Янукович, зная об этой ситуации, о том, что происходит, тем не менее принял для себя решение. По сути, покинуть территорию страны посредством российских войск, в последующем написав соответствующее письмо с призывом к Российской Федерации вести войска, тем самым предал свой народ.
Суд в Киеве в конце июня перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в госизмене Януковича. К Новому году в Никитском ботсаду украсят игрушками секвойя-дендрон, растущую у главного входа в сад. По словам директора ботсада Юрия Плуготаря, это хвойное дерево в не меньшей степени, чем ель, может символизировать Рождество и Новый год. Секвойя-дендрон высадили в Никитском саду 40 лет назад. Сейчас его высота достигает 11 метров, а диаметр ствола 70 сантиметров. Сегодня в Крыму днем ясно, плюс 13-15 и переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки синоптики обещают плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове каждый день и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Также на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в Крыму говорят о возможности создания ферм по производству криптовалюты. Итак, что же такое биткоины, как их майнят, как работает эта финансовая отрасль в Украине и в соседней России? Можно ли это считать таким новым полем чудес, да, только уже в условиях новых технологий? А возможно ли создать рынок криптовалюты в Крыму и влияют ли санкции на эту возможность? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Еще год назад о биткоине, виртуальной валюте, которая 8 декабря 2017 года достигла своей рекордно высокой цены в 18 тысяч долларов за одну монету, знали единицы. А уже в октябре 2017 президент России Владимир Путин провел экстренное совещание, посвященное использованию и регулированию криптовалюты. Поскольку биткоин ни к чему не привязанная валюта, ее, соответственно, никто не может контролировать, что, по мнению Путина, является одной из главных проблем и таит в себе определенные риски.
Прежде всего, это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма.
Система для транзакций, или, проще говоря, операций по переводу криптовалюты, называется блокчейн. Биткоины можно добывать. Этим занимаются так называемые майнеры. Для этого нужно подключить к системе свой компьютер, обязательно высокопроизводительный, который будет осуществлять необходимые вычисления и обеспечивать своего владельца пассивным доходом. Конечно же, в криптовалюте. В ноябре 2017 года Минфин России выступил с предложением ввести уголовную ответственность за расчеты так называемыми денежными суррогатами на территории страны. Под запрет могут попасть и биткоины, поскольку со статусом виртуальной валюты в соседней России до сих пор не определились. 29 ноября этого года в Госдуме появился еще один законопроект о регулировании децентрализованного виртуального имущества, согласно которому в России предлагают создать так называемый крипторубль и государственную криптовалютную биржу. В свою очередь, председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Эксперты считают Крым наиболее подходящим регионом для развития рынка криптовалюты».
В качестве ответа на санкции предлагается, например, позволить бизнесу инвестировать в экономику Крыма, используя криптовалюту, а иностранным туристам во время отдыха оплачивать биткоинами свои расходы и многое другое.
Сейчас в Севастополе планируют создать целую криптоплощадку. Новый инвестпроект на полуострове планируют внедрить Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна совместно с компанией Constant Solutions Plus. По словам российского главы корпорации развития Крыма Олега Морозова, аннексированный Крым может стать одной из территорий для развития криптоплощадок, но только если это не будет идти вразрез с действующим законодательством.
На заре 90-х у нас были валютные и товарно-сырьевые биржи. Затем они попали под контроль государства, и мы не имеем никаких проблем с точки зрения валютных операций. Аналогичное должно произойти и с криптовалютами. Мы не можем в отдельно взятой стране взять и остановить прогресс.
Путин поручил правительству и Банку России до 1 июля 2018-го разработать методы регулирования виртуальной отрасли и подготовить поправки в законодательство, регулирующее процедуры размещения криптовалют. В экспертном совете рассчитывают, что они не будут носить запрещенный характер.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио Крым Реалии. Пока майнятся ваши биткоины, поговорим мы о том, можно ли в Крыму создать целый такой экономический кластер, да, который, как мне представляется, будет выглядеть как множество-множество этих ферм, слотов с видеокартами, где будут днем и ночью коваться крипторубли. Возможно. Да? Возможно ли это? Мы поговорим с Михаилом Хреновым, директором по развитию и маркетингу компании blockchain.ru. Михаил, здравствуйте. Итак, что же это за крипторубль у нас в сюжете прозвучало, да? Действительно, можно ли создать усилиями российского правительства и под контролем российского правительства криптовалюту, и можно ли ее затем добывать, ну, например, в Крыму?
Да, ну, смотрите, вот, значит, что касательно внутренней какой-то вот валюты, да, внутри страны, там, какого-то крипторубля, на самом деле мнение, что именно таким образом будут рынок регулировать, довольно давно было уже озвучено. Лично мне вот версия именно введения крипторубля кажется немножко сомнительной, потому что, ну, вообще кажется сомнительной немножко идея того, что государство узаконит какие-то деньги, да, эмиссию которых контролирует не само государство, а граждане. Вот, другой разговор, что про создание площадки в Крыму, как я понял эту новость, тут даже речь идет не столько про сам майнинг, да, то есть, ну, точнее, про майнинг в том числе, сколько про создание такой свободной криптоэкономической зоны, которая может привлечь инвесторов, соответственно, ну, и использоваться как плацдарм для проведения ICO стартапами блокчейн-тематики. Вот. И вот как раз такой путь, ну, он, мне кажется, вполне себе, как сказать, закономерным, учитывая то, что вот было озвучено там, в середине ноября, по-моему, то, что, ну, в любом случае этот рынок будут регулировать. И регулировать его начнут с ICO, именно с краудфандинга через выпуск своего токена. Вот. Так что я считаю, что это в общем целом, и вот как многие на самом деле эту новость поняли, что это идет речь исключительно про майнинг, на самом деле смотрите, то есть тут на государственном уровне, если будет происходить майнинг биткоинов, да, ну как-то они должны все равно так или иначе конвертироваться в текущие, ну, в рубли каким-то образом должны конвертироваться. И пока вот эти вот механизмы, собственно говоря, конвертации, пока они еще не созданы, пока они не созданы, эти законопроекты, планируется то, что в 2018 году летом они будут сделаны. Ну, тут пока что, в общем-то, говорить вот о том, что просто поставят каких-то кучу, условно говоря, видеокарт, да, компьютеров, которые будут добывать эти биткоины, ну, наверное, немножко рановато, то есть, потому что не так все просто, там немножко есть сложнее.
Да, очень, очень много у нас сейчас было специальной лексики, да, уже сленга вот этого криптовалютного, и, ну, скорее всего, да, не все наши радиослушатели могут понимать, о чем идет речь. Давайте остановимся, попытаемся подробно проговорить то, почему невозможен государственный контроль, да, за криптовалютой и над ее эмиссией, и вообще, как создается этот биткоин, чтобы наш слушатель понимал, о чем речь?
Да, ну смотрите, в общем, тут важно вообще вот блокчейн, биткоин, вот я, значит, смотрите, вот просто есть, хочу разделить сразу понятия, я всегда, когда вот меня просят, чтобы прокомментировать, всегда с этого начинаю, потому что есть технология блокчейн, да, есть криптовалюта, это как бы частный случай реализации системы на блокчейне. Вот, это такая выстроенная по определенным правилам непрерывная цепочка блоков последовательно, в которых есть информация. Ну, по сути, как база данных такая. Вот. И криптовалюта — это просто частный способ, частный случай использования вот этой вот технологии. Откуда берутся биткоины? Биткоины берутся из так называемые майнеры, да, которые на своих компьютерах отгадывают вот эти вот, как сказать, математические уравнения, да, говоря простым языком. Вот именно они генерируют биткоины. То есть именно вот они, получая вот это свое вознаграждение за подтвержденные транзакции, они генерируют биткоины в системе. Вот именно так они появляются. То есть когда-то, можно взять вот этот блокчейн, да, посмотреть, когда-то была совершена, был на майнинг первый биткоин, он был когда-то там первый раз отправлен. И все, этот процесс пошел. То есть эмиссия, она не, в этом смысл системы, то, что нету какого-то центрального аппарата, который...
То есть эмиссией, по сути, занимаются тысячи пользователей, все те, кто вовлечены в эту систему, да, и контролировать их невозможно.
Абсолютно верно, да. Ну как ну вот это люди, вот майнеры, да, кого называют, то есть, условно говоря, это люди, которые вот компьютеры покупают, эти видеокарты или специализированные компьютеры, и занимаются добычей биткоина. Ну, на самом деле, вот в ноябре звучало мнение, и оно озвучивается на самом деле так периодически, то, что конкретно с них, ну, будут, как сказать, применены методики налогообложения какие-то специфические. Ну, например, только юрлицы смогут заниматься майнингом или каким-то, может быть, еще другим способом там на самом деле. Но мне кажется, вот то, что это завернут в правовое поле именно юридических лиц, мне кажется, самый наиболее реальный такой вариант. Ну, и каким-то образом контролировать это будут. И получается, вот это вот, возвращаясь, да, к теме про крипторубль, ну, мне кажется, вот сомнительным то, что как-то вот через какой-то крипторубль это будет осуществляться. И вот я то, что смотрю, да, то, что происходит вот, ввиду всех вот озвученных новостей, планов и прочее, ну вот ищут варианты на уровне того, то, что вот создание экономической зоны какой-то, что-то еще. Мне кажется, это очень, на самом деле, ну, такой правильный подход.
А насколько затратным может быть создание такой инфраструктуры, да? Ведь биткоин довольно-таки сложная, да, валюта пока что в плане расчетов. В кафе биткоином кофе не оплатишь, да, или его часть, или уже можно так?
Ну, официально на территории России продавать свои услуги за биткоины нельзя. У нас вообще официально, ну, не буду там ссылаться, есть какой-то закон, честно, вот я знаю, то, что, ну, основное средство, единственное, оплата услуг, там, товаров, это рубль. Вот, поэтому фактически вообще вот и в ноябре была озвучена такая позиция, она, то есть, именно начали регуляцию, решили начать регуляцию именно с ICO, то есть краудфандинга. А биткоин, он вроде как бы в таком остается поле, вроде не запрещает и не разрешает. Вроде, ну, запретить его по определению же нельзя, да, потому что, вот как вы правильно заметили, это, ну, как сказать, комьюнити, то есть это, ну, как, нельзя взять и запретить, это все, это есть. Это данные, с которой вот государству и всем остальным необходимо считаться. То, поэтому его вот оставили в таком статусе. Но мое мнение лично, да, вот мое мнение, то, что потихонечку, маленечку, вот как раз вот благодаря таким организациям, как РАКИП, да, которые связывают, по сути, государственные, да, интересы и интересы людей, которые имеют бизнес-интересы в этой сфере, я имею в виду сферу блокчейн, и вот пытаются найти какой-то консенсус, к какому-то консенсусу прийти. Вот. То есть я думаю, то, что вот в таком формате...
Ну, да. Подход очень верный, да. И вот еще о чем бы хотелось спросить. Само по себе, да, вот создание этой фермы по производству криптовалюты, оно затратное, начиная от дороговизны, да, вот этих видеокарт мощных, которые используются, заканчивая простым потреблением ресурсов, например, электроэнергии, или должен, к тому же должен быть, да, довольно-таки стабильный канал интернет-трафика. Насколько важно это обстоятельство для запуска площадки, да, по созданию какой-либо криптовалюты?
Ну, да, да, безусловно, важно. Это ваш вопрос был, сколько это будет стоить. Я вот честно, я вот, ну, какие-то порядки даже назвать не могу, потому что, ну, как вы правильно заметили, оборудование действительно очень дорогое. Но мое мнение, то, что тут затраты больше будут даже не в деньгах, а в человека-часах. Ну, это все равно как бы деньги, да, ну, то есть, что я имею в виду, а это именно создание вот законодательной базы. То есть, закупить оборудование, поставить его, это, ну, не такая уж, не какая-то прям проблема. Интернет для работы, для того, чтобы все это майнилось и работало, ну, я думаю, тот интернет, который сейчас доступен, там, в принципе, по всей территории России, там, ну, я имею в виду большие какие-то города, ну, в общем, в целом, тут, я думаю, это решаемая абсолютно проблема. Поэтому тут больше именно вот мое мнение, то, что тут вопрос даже это не каких-то вот именно денежных вливаний. Потому что, вот, ну, как сказать, ну, вот это, мое мнение, что это в любые вливания вот в эту сферу они себя окупят так или иначе. Тут вот вопрос именно больше вот создания правильного подхода юридического, правового, чтобы, условно говоря, ну, какой-то, да, ИП, да, какой-то бизнесмен, чтобы он имел возможность там не только через робокассу, ну, или какой-то агрегатор там платежей, да, например, там с карточек, чтобы мы могли оплачивать его товары и прочее, а чтобы он мог подключить официальный счет, да, с которого он там мог сделать, не знаю, там, выписку, и существовал какой-то процесс, по которому он мог прийти и сказать, вот я вот столько биткоинов там получил, вот такой налог должен там заплатить. Ну, к примеру, да, то есть вот в чем сейчас самая такая основная задача. И повторюсь, то, что я вижу, то есть это, ну, идет, мы идем в направлении решения вопроса этого.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Михаил Хренов, директор по развитию и маркетингу компании blockchain.ru. Продолжаем мы обсуждать озвученные инициативы создать в Крыму целый экономический кластер, который бы был завязан на использовании и, возможно, даже эмиссии криптовалюты. Напомню, что вот биткоин чаще всего упоминают в этой связи. Это инновационная сеть, да, платежей, новый вид денег. Он использует пиринговую технологию, функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка. Обработка транзакций и эмиссия осуществляется коллективно всеми участниками сети. И вот благодаря этим свойствам анонимности, скорости, надежности и возможности участия в эмиссии биткоин и другие криптовалюты, а их на самом деле довольно-таки много, довольно-таки популярны. Эти возможности не предоставляет ни одна другая платежная система. И вот насколько это реально в Крыму, говорим мы сегодня. Я приветствую в нашем эфире Семена Каплоушенко, исполнительного директора биткоин-агентства Куна. Семен, здравствуйте. Итак, мы говорили о том...
Доброе утро.
Да, мы говорили о том, насколько может быть ресурсоемким создание фермы по производству криптовалюты. И вот в условиях Крыма, там, где довольно-таки дефицитна сейчас электроэнергия, публикуются графики отключений электричества, и к тому же вот с интернет-трафиком, да, периодически творятся непонятные вещи. Возможно ли в таких условиях создание не то чтобы биткоин-фермы, но и какой-то инфраструктуры, которая бы устойчиво функционировала? Я имею в виду инфраструктуры, где можно, например, услуги оплачивать той же криптовалютой.
Да, смотрите, есть, в принципе, несколько нюансов при создании ферм для майнинга. В разделе на три части. То есть есть техническая, скажем, база, составляющая, экономическая и юридическая, назовем ее так. С технической точки зрения, в принципе, есть три ключевых фактора, которые необходимы для создания майнинг-ферм. Первое – это стабильное электричество, которое будет потребляться в огромных масштабах, относительно огромных, но в зависимости от размера ферм. Почему огромных? Потому что, если оценить все энергопотребление в принципе сети биткоина на сегодняшний день, оно больше, чем ряд стран. То есть некоторые страны потребляют меньше электричества за год, чем сеть биткоина. Уже настолько крупные масштабы. Но ничто не мешает открыть майнинг-фермы в любой точке мира. Главное, чтобы был интернет стабильный, чтобы было электричество и чтобы было охлаждение. Это три таких проблематики. Охлаждение, потому что так называемые ASICы, устройства, которые производят вычисления сети, они потребляют, помимо того, что электроэнергию, также выделяют большое количество тепла. Проблема охлаждения на самом деле достаточно критична для некоторых стран. Поэтому в основном майнинг-фермы строятся там, где холодно и там, где дешевое электричество. Электричество влияет также и на экономическую составляемость, потому как при высокой стоимости электричества целесообразность майнинга тогда, в принципе, падает намного. Касательно экономической точки зрения. Любой майнер сталкивается с проблемой оплаты электричества, выхода из строя определенных комплектующих и тому подобное. Соответственно, часть криптовалюты, которую майнит он, либо с фермером, необходимо обменивать и выводить так называемые фиатные деньги. То есть той страны, в которой вы производите майнинг для того, чтобы закупить новое оборудование, оплатить электричество и так далее. То есть существует проблема обмена биткоинов на, например, рубль, гривну и тому подобное. Для этого есть обменники, биржи и прочее. Но тут вступает третья составляющая, юридическая. Насколько, скажем, регулируемо этот процесс, насколько он законен в той или иной стране, где будет происходить майнинг. Поэтому, в принципе, для Крыма реально построить подобные фермы. Но нужно научиться регулировать этот процесс, обеспечивать стабильной электроэнергией, обеспечивать стабильным интернетом и, скажем так, в
готовить инфраструктуру для того, чтобы не просто Крым был местом, где будет происходить майнинг, а местом, где криптовалюты в принципе будут использоваться, начиная от построения бизнес-процессов каких-то, заканчивая простыми расчетами между пользователями.
А насколько это возможно, учитывая, что Крым находится под международными санкциями, зарубежные производители не могут поставлять туда напрямую, допустим, свою продукцию, и кроме того, ряд интернет-ресурсов подверг Крымский полуостров ограничению. Может ли это как-то повлиять, да, на вот эти планы, может ли как-то это усложнить работу по созданию этого кластера?
По моему мнению, может, но все зависит от масштабов. То есть насколько все будет глобально, насколько серьезно и масштабно к этому вопросу в принципе подойдет правительство и сами участники, желающие, комьюнити, которая захочет развивать с нуля, скажем, вот такой кластер, криптокластер в Крыму. В условиях развития, вероятнее всего, столкнуться с проблемой потребление электричества, его стабильности, поступления, скажем так, и каналы связи интернета, ну, это не настолько критично, но он должен быть стабильным в любом случае. Потому что, ну, скажем, не вдаваясь в технические подробности, весь принцип работы следующий. Каждый такой кластер, да, каждая майнинг-ферма, каждая единица, назовем так, майнинга, она синхронизируется с сетью. В условиях, если у вас нестабильный интернет, у вас будут задержки синхронизации с сетью общей. То есть все страны, грубо говоря, между собой синхронизируются по технологии блокчейн и в сеть отдают свои вычисления. И фактически можно сравнить майнинг с игрой. То есть кто быстрее подобрал определенный хэш, то есть кто нашел блок, тому вознаграждение за этот блок. Это, ну, своего рода и есть эмиссия, то есть за нахождение блока. И если сеть будет нестабильна, то вы не сможете, найдя даже правильный блок, отправить его первым в сеть для синхронизации всех нот. Соответственно, есть вероятность того, что вы будете делать вычисления, теоретически находить первым блоки, но не получать за них вознаграждения. Угу. Эти моменты также нужно учитывать. Да.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Семен Каплоушенко, исполнительный директор биткоин-агентства Куна. Продолжаем эфир, продолжаем обсуждать инициативу по созданию кластера, да, который был бы завязан на технологии криптовалют в Крыму. Продолжим это делать с Евгением Невмержицким, украинским экономическим экспертом. Евгений, здравствуйте. Итак, это очередная инициатива, которая была озвучена в Крыму. Ранее говорили о том, что в Крыму будет создана собственная силиконовая долина. Теперь криптовалютная долина, мы видим, создается. От хорошей ли жизни такие заявления мы слышим из Крыма, по вашему мнению?
Ну, вряд ли можно назвать в Крыму жизнь хорошей, то есть территориального образования, которое попало в международную экономическую изоляцию. И, соответственно, учитывая особенности Крыма как курортного места, это для них очень и очень, ну, скажем, экономически невыгодно, мягко скажем. Если говорить о так называемой криптовалютной долине, криптовалютной долины в принципе быть не может. Валюта – это сущность, которая выполняет все функции денег и обладает всеми признаками денег, и функций 5, признаков 7, и причем она выполняет это гораздо лучше, чем деньги, при этом деньгами не является, согласно с законодательствами практически всех стран, и мир признал, цивилизованный мир, что криптовалюты и операции с криптовалютами не должны регулироваться финансовым законодательством. То, что Крым пытается создать свою криптовалюту и выйти тем самым попытаться как-то ослабить влияние санкций и международной изоляции, ну, возможно, это и было бы, скажем, каким-то решением, но для этого, ну, скажем, нужно хорошо разбираться, как это работает, и у меня очень большие сомнения, что что-либо в этом направлении получится, и что кто-либо, тем более международный капитал и международные инвесторы будут инвестировать в валюту в том месте, которое с юридической точки зрения изолировано. Потому как надежность юрисдикции, к примеру, криптовалютной биржи, имеет огромное значение. То есть, скорее всего, эта затея не более чем пшик и информационный повод, который погибнет достаточно быстро.
Давайте попробуем резюмировать. У нас минута осталась. То есть, по вашему мнению, это действительно ли какая-то попытка решить ситуацию и создать новый сегмент экономики, либо таким образом бросается в крайности? Ну, что, вроде, ну что же, у вас в Крыму ничего не получается, ну вот хотя бы, вот давайте, а криптовалюту давайте добывайте или что-то еще? На что это похоже?
Это не просто крайность, это более чем крайность людей, которые до конца не разбираются, как это работает и смысл данного направления. То есть вряд ли что-либо получится и вряд ли кто-то будет инвестировать в эту валюту, и она будет расти в цене и, соответственно, принесет дополнительные ресурсы в экономику полуострова. Дело в том, что криптовалюту новую создать очень и очень просто. Их десятки тысяч этих криптовалют, которые создаются практически каждый день, но никакой ценности они не имеют и они не развиваются. Там тоже огромное количество причин на все это. И вот просто заявление, вот мы создаем криптовалюту, даже если она будет по принципам биткоина будет создана, это абсолютно не означает, что она будет популярна.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Евгений Невмержицкий, украинский экономический эксперт. Говорили мы о заявлениях о том, что в Крыму будет создан кластер, завязанный на технологиях блокчейна, использования криптовалюты. Это радио Крым Реалия. Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго.